1.7 billion were there for his birth. 220 countries tuned in for his first step. The
world. Кто это?
Это сумасшедший прэнк.
И что, действительно?
Он гений.
Каждый день.
Приветствую вас, дорогие мои люди, дамы и господа, но сегодня в большей степени дамы, конечно же, и простит меня меньшая часть человечества, так как речь пойдет сегодня о большей. Мастер, будьте добры, распахните все, что только можно распахнуть в стенах и застенках моего Фрэнковерсума. Просто невероятный обзор во всех возможных направлениях. И что может быть сладостнее узнавания своих подлинных размеров? Спасибо огромное. И такое ощущение, что мы опять оказались внутри чьего-то сна, но вы чувствуете? И как вы понимаете, не так важно чьего, сколько то, а что, собственно, в этом сне происходит. И вот смотрите внимательно, я, вы, мы или нет? Нет, лучше она, некая абстрактная она, идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена, в сукровах нежных перед нею шумит, клубит волной своей кипучей, темной и седой, поток, не скованный зимой, и вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился, большой взъерошенный медведь, ах, а он реветь, упала в снег, медведь проворно ее хватает. И несет, она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой, вдруг меж дерев шалаш убогой. И ярко светится окошко, а в шалаше и крик, и шум. Вы слышите, медведь промолвил, здесь мой кум. Погрейся у него немножко. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит, боже мой? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужравль и полукот. Еще страшнее, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, там мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенья, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. И страшно ей, и торопливо девица силится бежать, нельзя никак, терпеливо витаясь, хочет закричать, не может. Ярый смех повсюду раздался вдруг, и очи всех, копыта, хоботы, кривые хвосты, хохлатые клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывает на нее, и все кричит: «Мое! Мое!» Итак, дамы и господа, что касается призов и подарков, то сегодня мужчин я вообще попрошу отложить свои мобильники и айфоны. Сегодня мне не до вас, дорогие мои, уж извините. И по номеру 783-0097 сегодня позволено звонить только женщинам всех возрастов, профессий и наклонностей, естественно. И более того, обещаю, дорогие мои, сегодня каждая из вас, внимание, каждая из вас
Дорогие мои нимфетки, дамы, леди, жены, мамы и старцессы, правильно назвавшие имя моей сегодняшней роли, получают жгучий поцелуй в форме культового диска плюс диск с новым проектом Паула Кашина «Декаданс». Ловите момент, дорогие мои. Розыгрыш диска «Декаданс» происходит сегодня в последний раз. Тарам-тарам. Прошу также не обижаться, если звонок ваш не прозвучит в прямом эфире. Его рамки не так велики, чтобы вместить весь ваш словесный запас. А успеть дать, как всегда, хочется так многим. Все на этом, дорогие мои.
Дамы и господа, я восхищен и смят. Медам, месье, я счастлив, что таится. Леди, джентльмены, я готов сто крат умереть и снова здесь родиться.
Итак, дорогие мои, дамы, любимые и ненаглядные, сегодня, как вы уже, я надеюсь, чувствуете, я планирую не просто скормить себя всем вам по кусочкам и крошечкам, но и разбросать на маленькие бриллиантики, и будьте спокойны, каждый из вас достанется по песчинке, вокруг которой можно будет намыть свою собственную жемчужину, свой собственный франковерсум. Спасибо, дорогой мой. И, как говорится, было бы желание. Итак, дорогие мои, я сегодня первенец в семье, что появляется на свет спустя 9 лет после брака родителей. Одна из самых первых фотографий — я на руках простой, грубоватой крестьянки. Я очень люблю ее крепкие руки и страшные, обязательно со смертельным исходом сказки. И, как говорится, вот вам еще один гений, взросшенный няней из простонародья. Самое яркое воспоминание детства — это гордый и несколько надменный взгляд одной графини. Ее зовут Зиновия, что очень часто гостит в нашем доме. Ее появление в моей жизни достойно отдельной истории, так что будьте внимательны. Итак, дамы и господа, вот эта женщина снова здесь и уже обнимает меня, 9-летнего мальчика, за плечи, как вы видите, и тихонько шепчет прямо в ухо: «Идем, дружочек, поможешь мне снять шубку?» И вот я уже помогаю этому прекрасному, пахнущему каким-то невероятным ароматом полубожеству надеть кофточку зеленого бархата. Затем она просит меня опуститься на колени и надеть ей туфли. Я уже чувствую это легкое, слегка распихивающее мои руки в стороны движение ее затянутых в чулки ножек. И мои налитые кровью губы невольно льнут к ее коленке, как вы видите, и, судя по всему, обжигают ее, потому что она слегка вздрагивает и уже подцепляет мое раскрасневшееся личико на свои длинные пальцы, приподнимает его и, глядя прямо в глаза, как бы говорит: «С некоторым удивлением, ты понимаешь, что это грех? Грех». И слегка толкает меня ногой в грудь. Я падаю и замираю в ожидании удара. Я очень помню этот момент. Момент ожидания, но ни удара, ни пинка не следует, и я уже выхожу из спальни растерянной и униженной, как бы вам не показалось это странным, отсутствием наказания. После этого случая меня как магнитом начинает тянуть к этой словно медом намазанной женщине, и с головой зарываясь в запахи разбросанных по ее комнате мехов и юбок, я уже начинаю прятаться в ее спальне, жадно наблюдая, как красивая, полногрудая, молодая и так изумительно распутная женщина отдает свое тело разным усатобородатым, большим и маленьким, лысым и волосатым жеребцам, как она терзает их своей властностью, неприступностью, холодностью или, напротив, страстной ненасытностью. И вот в один из таких сеансов я уже выдаю себя чрезмерно громким дыханием, и вот он, вот, вот этот взгляд. И, уверяю вас, нет в мире большего наслаждения, как запишу я в своем юношеском дневнике, чем разделять единое на двоих чувство вины.
Этот негласный сговор будет продолжаться несколько месяцев до того самого момента, пока в комнату, сопровождаемой друзьями, не ворвется разъяренный дядя, муж этой прекрасной стервы. И вот дверь с треском уже слетает с петель, как вы видите, и растерянный дядя, ожидавший увидеть в постели своей жены, ну, по крайней мере, одного любовника, уже замирает, как бы принимая решение, кого из троих прибить первым. Но графиня, словно дикая кошка, уже оказывается возле него и со всего размаха бьет кулаком в нос. Из носа графа, словно и раздавленного помидора, выстреливает кровь. Друзья под напором голого раскрасневшегося женского тела невольно пятятся к выходу. Она же уже свистит большим русским хлыстом над головами невольно пригибающихся мужчин. И кончик хлыста уже задевает злосчастную вешалку, та падает. И я уже предстаю публике во всей красе с расстегнутыми штанами, как вы понимаете. И ухватив меня за волосы и придавив босой ногой к ковру, распаленная женщина уже хлещет меня со всей силы, приговаривая: «И ты туда же! И ты туда же! И ты, трап-тарарам!» И кому-то из вас уже крайне интересно, а почему, собственно, я оказался крайним, верно? Корчась под жестокими ударами, я уже испытываю то самое счастье искупления, и совершенно неважно, своего или чужого греха, но стон мой уже добавляет всей этой картине какого-то невыразимого и ни с чем не сравнимого очарования, согласитесь. Последнее, что я вижу перед тем, как потеряю сознание от боли, это то, как похожий на побитую собаку граф бросается к ногам графини, моля у нее прощения, она же грубо пинает его, и на этом запись в моем юношеском дневнике обрывается, ваш дерзкий. Итак, дамы и господа, историки литературы считают чем-то из разряда курьеза тот факт, что я сегодняшний в течение всего периода своей творческой деятельности, как в письмах, так и во всевозможных выступлениях, настойчиво называю себя русским. И то обстоятельство, что формально я сегодняшний действительно родился в Малороссии, а точнее в той ее части, которая по первому разделу Польши в 1772 году отойдет к Австрийской империи, действительно дает мне основание называться малороссом. Маэстро, не улыбайтесь таким лукавством. А лучше смените декорации. Вот, прекрасно. Просто замечательно. Ведь никто, включая меня самого, еще совсем не подозревает, какой невероятный вывод возникнет в наших головах к концу этой фантастической феерии. Просто невероятные картины заснеженного, так натуралистично покосившегося отечества, дым которого, как известно, всегда сладок и приятен. А так, дорогие мои, я сегодняшний всю свою жизнь более чем искренне считаю себя именно русским писателем. Причем не столько с этнической точки зрения, сколько с точки зрения непостижимости и абсолютной алогичности строения русской души, ну вы понимаете. И тем не менее, в России как таковой я сегодняшний никогда не был и уже никогда не буду. Русским языком не владею и владеть уже никогда не буду. Хотя в библиотеке моей хранится невероятное количество так называемых русских текстов, романов, сборников, рассказов, множество томиков русской поэзии. Ну, вы видите, Пушкин, Гоголь, Некрасов, полное собрание Тургенева. Но все это, как говорится, антураж, декорации, обои моей сегодняшней истории. Итак, дорогие мои, в этой своей роли, если уж быть предельно точным, я рождаюсь в 1836 году в одном из отдаленных уголков Австрийской империи в Лемберге. Ну, это бывший Львов, возможно, вы знаете. В семье начальника полицейского управления. Дедушка профессор медицины Лембергского университета. Бабушка происходит из чешской и немецкой диаспоры. Языками общения в семьях являются немецкий и французский. В 12 в связи с переводом отца на новую должность в Прагу я покидаю этот ныне относящийся к Украине город. И славянский Восток уже остается для меня не более чем сноподобным абстрактно манящим воспоминанием, в общем-то, мало связанным с конкретными историко-культурными реалиями. И тем не менее, всю последующую жизнь я пишу именно об этой удивительной стране, в большинстве случаев выдумывая просто невероятные небылицы. И тем не менее, для западной публики 19 века мое реноме как эксперта по Малороссии остается на удивление непоколебимым. И вот по окончании гимназии, а это уже 1852 год, как вы видите, в течение 2 лет я изучаю философию и историю в Пражском университете, потом поступаю в университет в Граце, и, наконец, получаю должность приват-доцента, вступив в которую, мгновенно охладеваю к карьере преподавателя. Этому способствует и факультетское начальство, что выказывает усиливающееся недовольство молодым доцентам, систематически превращающим свои лекции по истории Габсбургской монархии в своеобразные эротические шоу, изобилующие чересчур уж откровенными метафорами. Важно сказать, что мне с детства мечтается карьера лицедея, и, взрастив из недр своих образ так называемого байронически взбалмошного поэта-революционера, я уже призываю свою аудиторию учиться свободе слова и изъявления у французских и русских реалистов, у Тургенева, Гоголя, Пушкина. Но это еще полбеды, и самое страшное и странное в том, как я трактую отношения между мужчиной и женщиной. И это просто невыносимо слушать, так что немедленно зашторьте эфир «Дождя» всеми возможными шторками и занавесочками, защелкните свои глаза и уши на все возможные щеколды и замочки. Мы же сделаем вид, что не знаем о великой тайне эфира «Серебряного дождя», что утыкан миллионами замочных скважин, щелочками и дырочками, прильнув к которым можно остаться совершенно незамеченным и тем не менее в курсе всего шоу-тайм, дорогие мои.
Фрэнки, я Галина.
Да, Галина.
Это Татьяна и Евгения Онегина.
Да.
Ты сегодня в роли маркиза де Сада.
Маркиз де Сад, яс! Яс! Телефон можно увидеть, спасибо огромное. Итак, дамы и господа, сегодня, как, собственно, и всегда, мы говорим о отношениях между мужчиной и женщиной, которые я сегодняшний, ну, как, возможно, и кто-то из вас, трактую в традиционном шопенгауровском духе. То есть как некую войну полов. Я такой, кому совсем не покажется ужасным, верно? Но вспомните, в какие времена живете вы и в какие я. В любом случае, перед мужчиной во все времена было остается один единственный выбор. Или стать стопроцентным тираном, или стопроцентным рабом ее высочества женщины, верно? И стоит ему хоть немного прогнуться, голова его тотчас окажется под ударом гильотины, и он сам очень скоро почувствует на себе не что иное, как хлыст. Но это так, невинная цитата. Каковых, как кто-то из вас уже заметил, слишком много в моем сегодняшнем повествовании. О, маэстро! Загорелась сигнальная лампочка в студии «Дождя». И это означает, что я уже балансирую на самой грани дозволенного. И кто-то из зрителей уже приподнимает эту последнюю завесу и уже внедряется своим распаленным воображением на территорию одной из самых ранних моих повестей, действие которой происходит всех так называемых духоборов, что довольно часто встречаются в «Славянии», ну, вы знаете. Главный герой — молодой, пригожий собой, не чуждый грамоты и просвещения крестьянский юноша, которого легко соблазняет главная героиня, прекрасная и полногрудая. И вот мы уже наблюдаем за описанием высоких романтических отношений. Наше воображение подогревается красотой экзотических религиозных обрядов, в которых по хлыстовским преданиям мужчина идентифицирует себя с Христом, женщина с Богородицей. Но ближе к финалу, терзаемая ревностью, Богородица уже организует, как вы видите, тайное судилище над изменившим ей возлюбленным. И после многочасового распятия на кресте уже холодно вбивает ему в грудь гвоздь. И в предсмертной дрожи с уст главного героя уже слетает знаменитое «Сладко». Ах, как сладко! Ах, как сладко! В 1889-м, отвечая на бурную полемику в прессе, после выхода в свет этой шокирующей повести, я уже выступаю со статьей «Русские секты», в которой привожу отчасти достоверные, отчасти откровенно выдуманные сведения об учении и быте так называемых поморцев, филипповцев, скопцов, хлыстов, духоборов, неплательщиков, скрытников, ну и так далее и тому подобное. Вы лучше меня все это знаете. И тем не менее, мой основной вывод довольно интересен. Во-первых, я вижу в экономико-политическом учении русских сект реально присущий им коммунистическо-анархический потенциал, что к моим прогнозам должен обязательно привести этот народ к кровавой революции, что, собственно, и произойдет спустя какое-то время, но вы знаете. И, во-вторых, интуитивно указываю на основной символ сектантских доктрин, воплощение некой мечты о жестокой, но прекрасной возлюбленной форме Богородицы. Но вернемся ко всему этому чуть позже. Итак, дамы и господа, вот со мной уже завязывает довольно интересную переписку одна девушка, ее зовут Аврора фон Рэмлин. Ее откровенный, смелый и несколько дерзкий слог с самых первых строк уже сливает мой мозг из черепа. «Причины, по которым я до сих пор не отшвырнула вас», — начинает она. «И все еще терплю рядом с собой таковы, что Сами того не ведая, вы желаете моих истязаний. Я не знаю, откуда у меня есть это право мучить вас, как мне заблагорассудится. Но в отношении вас мне позволена величайшая жестокость, и вы снесете любую причиненную мной боль. Когда же больше терпеть моих мучений вы не сможете, вы убьете себя на моих глазах. Но свободу от себя я не верну вам никогда. И вот через 3 месяца напряженной, ноющей, словно набитая солью рана переписки, я уже женюсь на этой женщине. Ей только что исполняется 26, мне 37. Итак, как кто-то из вас уже предчувствует, на взрыхленной почве крайне необычных отношений уже распускаются один за другим цветы одного из самых запутанных направлений в психиатрии. И важно сказать, что у этой формы взаимоотношений очень много названий. Среди них алькомания, алькофилия, пассивизм и множество других. Говоря словами невежд, я сегодняшний, причем сам того не ведая, чуть ли не первооткрыватель этого, не столько персонального, сколько социального, как вы понимаете, явление, при котором для достижения удовлетворения от жизни человеческому сообществу необходима не столько гармония, сколько сады все новых и новых сортов красочно утонченных букетов боли, унижения и взаимоуничтожения. И вот для полива этих садов люди уже роют целые кровоточные каналы, устраивают кровонапорные башни, расширяя понятие войны до психической и духовной сфер. И, как говорится, добро пожаловать в удивительные миры, дорогие мои, миры виртуознейших садоводов. И уверяю вас, вы найдете здесь цветок на любой вкус, цвет, размер, формат и так далее.